Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби, ва ман валя, амма баъд. На прошлом уроке завершили на том, что рассмотрели оставшиеся столпы кияса. И указали на то, что кияс состоит из четырех столпов. Это основа, ответвление, постановление и причина. Что касается сегодняшнего урока, то на сегодняшнем уроке необходимо разобрать различные названия. Какими названиями описывается причина в книгах ученых Усуль-уль-Фикх, для того, чтобы быть нам на знание относительно этого. Если мы встретим эти слова, то мы не должны удивляться, не должны оставаться в неведении относительно того, что имеется в виду под этими словами. Так вот, говорит «Валяху аль-Кабун» и «Джамя», то есть «Единая причина», которая, или на основании которой строится кияс, может называться различными названиями. Минха аль-илля. Из этих названий аль-илля. То есть первое название само, название какое? Аль-джамя. Это то название, которое мы разбирали на прошлом уроке. Второе, говорит, название, каким может называться причина, называется аль-илля. Аль-илля ва кад сабака тафсируха. И говорит, на прошлых уроках мы уже разбирали, что значит аль-илля. Говорит «Аль-Муассир». Следующее название причины «Аль-Муассир». Что такое «Аль-Муассир»? «Аль-Муассир», то есть оставляющий след, влияющий. То есть от слова «Асар». «Асар» – след или влияние. Почему причина называется влияющий или оставляющий след? Потому что она влияет на вынесение постановления. В том смысле, что если она есть, то постановление также есть. Если ее нет, то постановление, соответственно, также нет. Поэтому причина – Кияса, причина, на основании которой проводится аналогия, называется по-другому также аль-муассир, то есть предмет или явление, которое оставляет след или влияет. Говорит уль-мана аллази уриффа коунуху манатан лиль-хукм бимунасабатихи. Говорит муассир, это такой смысл или такое явление, относительно которого известно, что оно является причиной или тем местом, на которое подвязывается или подвешивается шариатское постановление. Бимунасабатихи. Говорит, почему? Потому что оно является подходящим. То есть, если мы говорим, например, способность этого напитка опьянять является подходящей причиной, оставляющей след или влияющей на то, что этот напиток является запретом для употребления в пищу. Или, допустим, наличие малолетства относительно объекта, то есть то, что человек является маленьким, имеется в виду ребенком, является причиной того, что ему запрещено в полном смысле владеть своим имуществом и распоряжаться им. Владеет он им в полном смысле, но распоряжаться он им в полном смысле не может. Причина или мудрость этого в чем? В том, чтобы сохранить имущество этого маленького человека, то есть этого ребенка. Значит, причиной в данном случае является его малолетство. Говорит бимунасабатихи, видишь, потому что это подходит в данном случае. То есть, то, что он является маленьким, ведет к тому, что он утеряет свое имущество и распорядится им недолжным образом. Соответственно, его малолетство является причиной для вынесения этого постановления. Какого постановления? То есть, сокращение возможности ему распоряжаться этим своим имуществом. Теперь, далее, говорит, следующее название. Аль-манат. Аль-манат. Что такое аль-манат? Аль-манат – это маканун ноут, или по-другому махаллун ноут. Это такое место, на которое подвешивается постановление. Такое место, на которое подвешивается постановление. Говорит «Ваху амин тааллю кишей бишей». Говорит слово «манат» в своей основе. Происходит от фразы «тааллю кишей бишей». То есть связь одной вещи с другой вещью. То есть если мы помним известный хадис, хадис «зад ануат». То есть о дереве, на котором многобожники подвешивали свое оружие. Оно называлось как у них? Затануат, то есть обладающие подвесками. Почему? Потому что они развешивали свое оружие на ветви этого дерева. Так вот, оружие, которое подвешено было на этом дереве, называлось как? Манут, то, что подвешено. А вот то место, вот эти самые ветви, на которые подвешивалось это оружие, называлось как? Называлось аль-манат, то есть маканун-нут, то место, на которое подвешивалось это оружие. Видишь, говорит, «Ва-ху-ва мин тааллю кишей бишей». Это происходит от фразы какой? Когда что-то связано с чем-то. «Ва-мин-ху ан-ният». С этого слова аль-манат, говорит, происходит слово также ан-ният. «Ниятуль кальб ли алякатихи». Что такое «ниятуль кальб»? То есть это такие сухожилия, которые держат на себе сердце, то есть на которые подвешено сердце и на которых оно подвешено. Называется как ниат. Эти сухожилия называются ниат. Фализалика хуа индаль фукаха мутааллакуль хукм. Поэтому, говорит, ученые по фикху называют мутааллакуль хукм, то есть ту причину, на которой подвешивается постановление, словом альманат. Так вот, у аль-бахсу фихи, вот это слово альманат является довольно важным, потому что обладает своей особенностью и каким-то особенным свойством в науке усуль-ульфикх. В том смысле, что относительно слова «альманат» есть определенная категория вопросов. Видишь, говорит, «аль-бахсу фихи» – исследование относительно слова «альманат» можно провести по трем категориям. «Имма ли вуджудихи» – так, либо, говорит, на основании присутствует альманат или не присутствует. «Ухуа тахкик альманат» – это то, что по-другому называется «тахкик альманат». Здесь необходимо быть повнимательнее. Сейчас перед нами, или нам предстоит разобрать три понятия. Первое понятие называется «тахкик альманат», второе называется «танких альманат» и третье называется «тахридж альманат». Это три разные вещи, и необходимо нам усвоить, какая разница между ними. Так вот, говорит, первое, что мы будем разбирать, называется как «тахкик альманат». Что такое «тахкик альманат»? Необходимо у себя подписать то, что «тахкик альманат» – это когда ты «татахаккак», то есть как бы убеждаешься, утверждаешься, удостовериваешься в чем альманат, в наличии, уджуд альманат, то есть в наличии причины, на которую мы могли бы подвесить постановление. И убеждаешься ты в ее наличии где? В ответвлении. Есть причина в ответвлении или этой причины в ответвлении нет? То есть если ты говоришь, какова причина запрета совершать половой акт с женщиной, у которой менструальный период, мы говорим аль-ада, то есть наличие нечистоты. Наличие нечистоты. Теперь необходимо разобрать другой вопрос. Значит, половой акт при наличии менструального периода у женщины является запретным. Половой акт сам в это время является у нас чем? Основой. Запрет его является постановлением данной основы. Так, теперь мы хотим узнать и провести аналогию на ответвление. Ответвлением является что? Нефаз. Послеродовое кровотечение. Необходимо нам выяснить вопрос, разрешено ли совершать половой акт в то время, когда у женщины послеродовое кровотечение. Так, здесь мы смотрим, для того, чтобы установить постановление относительно этого, запрет на это или это разрешено, нам необходимо убедиться, удостовериться в наличии причины, основы, где? В ответвлении. То есть, если мы говорим причина постановления основы в том, что присутствует нечистота, необходимо узнать или посмотреть, или убедиться в том, присутствует ли та же причина. То есть, есть ли нечистота, в чем? В послеродовых кровотечениях. Мы говорим «да», послеродовые кровотечения также считаются за нечистоту. Соответственно, совершение полового акта в тот период, когда у женщины послеродовые кровотечения, также является запретным. Вот смотри, этот процесс, когда мы убеждались или удостоверивались в том, имеется ли причина в ответвлении, называется как «тахкик альманат». То есть мы на тахаккак или тахаккакна, мы удостоверились или убедились в том, уджудуль манат, присутствует манат, присутствует место, на которое можно подвесить хукм, постановление, то есть присутствует причина, в чем? В ответвлении или не присутствует. Так, выяснили, значит, это называется как тахкик альманат. Здесь необходимо усвоить то, что понятие тахкик альманат связано с чем? Именно с ответвлением. Остальные два понятия, которые у нас придут далее, иншаллах, это тамких и тахридж, связаны не с ответвлением, а с чем? Связаны с самой основой. Смотри, говорит, «Ау танкиятаху ва тахлысу мин гайрихи, ва танкиху альманат». А если ты, говорит, удаляешь лишние причины и оставляешь только влиятельную, действительно важную, на основании которой строится постановление, этот процесс, это явление называется «танкиху альманат», то есть удаление различных лишних причин и оставление только соответствующих причин. Так вот, что такое «танкиху альманат»? Сейчас зачитаем то, что говорит нам автор книги, и потом подведем итог. Говорит «биан януса шарю аля хукмин акиба усафин». Это когда, говорит, законодатель выносит какое-то постановление, то есть заявляет о каком-то постановлении относительно какого-то предмета или явления, «акиба усафин». То есть, и это происходит после того, как в этом хадисе или в этом аяте, допустим, приходят или выявляются определенные описания. То есть, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сначала описывает какой-то предмет или какое-то явление определенными описаниями. Затем, после этих описаний, приходит постановление относительно этого явления или этого предмета. Говорит, «Фаюль галь мучтагид гайр аль муассир». И говорит, мучтагид занимается чем? То есть, его работа заключается в чем? В том, что он «юльги», то есть аннулирует, удаляет лишние описания «гейрульмуафир», которые не оказывают влияния, не оставляют следа, не являются влиятельными. «Вайуаллиқульхукма аляма бақия». И говорит мучтахид, затем подвешивает постановление на то описание или на те описания, которые остаются, то есть которые являются действительно важными и влиятельными. Примерно это можно привести какой? Примерно это, допустим, если у нас в хадисе приходит о том, что человек однажды во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, нарушил уразу месяц Рамадан тем, что совершил половакт со своей женой. Относительно него приходит то, что он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, и рвал на себе волосы, от чего от сожаления. Говорится то, что он был бедным, то, что он был бедуином, то, что он был такого-то цвета кожи и тому подобные описания. После того, как эти описания в хадисе пришли, сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес относительно него такое-то постановление. Так вот, здесь возникает вопрос. На основании какого описания вынесено постановление из всех этих описаний? Можно ли сказать то, что постановление о совершении искупительных действий человек совершает, потому что он бедуин, или потому что он бедный, или потому что он такого-то цвета кожи, или потому что он рвал на себе волосы, или же потому что он нарушил запретность уразы в месяц Рамадан, или же потому что он нарушил запретность уразы не просто нарушил, то есть любым нарушением, но именно нарушил его половым актом, или по какой причине, то есть на какую причину в данном случае подвешивается постановление. Так вот, мужтахид приходит и разбирает этот вопрос. Говорит, то, что человек являлся бедуином, не играет роли. Потому что будь он бедуин или будь он городским, он все равно должен совершать искупительные действия. То, что он бедный, не играет роли. То, что он такого-то цвета кожи, не играет роли. То, что он жил-то в такой-то местности Медины, не играет роли. То, что он рвал на себе волосы, от сожаления, не играет роли и тому подобное. То, что он нарушил запретность месяца уразы, не играет роли. Но играет роль только то, что он нарушил запретность месяца уразы, то есть прервал уразу именно половым актом. Исходя из этого, проводится что? Или устанавливается, точнее, причина в чем? В основе. Вот этот процесс, вот это действие называется как? Танкых аль-манат. Танкых аль-манат. Или, допустим, если у нас говорится про спиртное, то, что спиртное является текучим, то, что оно является такого-то, такого-то цвета, обладает таким-то запахом, является жидкостью и тому подобное. То есть здесь необходимо также оставить влияющие факторы, влияющие причины, а те факторы, которые не влияют и не имеют отношения к постановлению, необходимо их удалить. То есть, в данном случае ты говоришь, то, что спиртное является текучим, или оно является красного цвета, или то, что оно и обладает определенным цветом, или находится, или можно его залить в бутылку, например, и тому подобное. Все это не играет роли в постановлении. Так, но играет роль то, что спиртное способно опьянять. И исходя из этого, ты делаешь танкых аль-манат. Танкых – это как бы очищение, или тахзиб по-другому. Очищение, то есть оставляешь все, оставляешь только необходимое и удаляешь все лишнее. Так, это называется как танкых аль-манат. Значит, танкых аль-манат, относительно этого мы выяснили, еще один момент какой, то, что танкых аль-манат касается основы. То есть здесь ты удаляешь лишнее, оставляешь подходящее в вопросах основы. Далее, говорит, вот тахриджуху. Теперь третье мнение называется как, или точнее третье явление называется как тахридж. То есть тахридж аль-манат, выведение маната. Первое было тахкык аль-манат, то есть удостоверение относительно маната. Ты удостоверяешься, присутствует он или нет. Далее, танкых аль-манат, то есть очищение, откидывание лишнего и оставление нужного, называется как танкых аль-манат. И есть еще понятие тахридж аль-манат, когда ты эти причины вообще изначально выводишь, так как их нет и не указано в контексте. Так вот, что такое тахридж аль-манат? Сейчас мы разберем, иншаллах, что такое тахридж аль-манат и чем он отличается от понятия танкых аль-манат. Смотри, тахридж аль-манат биан янусса шариу аля хукмин. Это когда опять законодатель устанавливает какое-либо постановление относительно какого-то явления или описания. Говорит, гайри муктарин бима яслуху иллатан. Но при этом не указывает никакого описания, которое мы бы могли воспринять как илля, то есть как причину. Пример этого какой? Пример этого, допустим, рибауят, то, в чем протекает риба. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в ячмене, или в пшенице, или в финике, или в соли, в золоте и в серебре протекает риба. По каким причинам? Какие описания влияют на это постановление? То есть, можем ли мы сказать, что в рисе тоже протекает риба? Допустим, в железе, или в меди, или в цинке, или в олове тоже протекает риба? Или, допустим, в том-то тоже протекает риба? В животных протекает риба или не протекает? В мясе протекает риба или не протекает? И тому подобное. Как мы можем это выяснить? В данном случае, смотри, что мы имеем? Мы имеем перечисление предметов. Мы имеем постановление относительно этих предметов. Но описаний этих предметов, на которые мы бы могли подвесить это постановление и провести аналогии на другие похожие предметы, в хадисе или в самом контексте не приводится. Сказано просто, пшеница, в ней протекает риба. Относительно нее постановление такое-то, такое-то. Все. Что конкретно? Или почему конкретно в пшенице протекает риба? Протекает ли такая же риба, допустим, в рисе или в гречке и так далее? Уже
Провести тяжело. Почему? Потому что конкретного описания в хадисе не указано, но приходит лишь перечисление предмета и его постановление. Говорит фаястахриджуль мучтахиду иллятаху биичтихадихи ва назарихи. В этом случае мучтахид, его деятельность заключается в чем? В том, что он выводит эту причину, уже основываясь на свой иштихад и на свое личное мнение, то есть на свои личные размышления. И поэтому, исходя из этого, относительно понятия «тахрич» «альманат» возникает много разногласий. Больше разногласий, чем возникает относительно понятия «танкиф» «альманат». Так, здесь необходимо отметить на один важный момент. То, что, во-первых, «тахрич» «альманат» касается также основы. Как мы говорили, «тахкик» «альманат» касается ответвления, то есть мучтахид производит свою деятельность, свою работу и работает с ответвлением. Когда имеет дело с понятием тахрих-ульманат. Когда же он имеет дело с понятиями танких-ульманат и тахрих-ульманат, он имеет дело с чем? С основой. Работает и производит свою деятельность относительно основы. Тогда чем отличается танких-ульманат от тахрих-ульманат? На самом деле, как тахрич, так и танких, это примерно одно и то же. Примерно одно и то же в том смысле, что как при танкихе, так и при тахриджи, мучтахид в итоге откидывает лишние описания и оставляет описания, которые являются необходимым, который является подходящим. Но разница между тахриджем и танкихом в том, что при танких аль-манат сам шариат указывает на определенное описание. И уже из них мучтахид выбирает то, что нужно, и откидывает то, что не нужно. А в понятии тахридж аль-манат шариат не указывает никаких описаний, но просто указывает на сам предмет или перечисляет различные предметы, перечисляет их и указывает на их постановление. Но описаний никаких не приводит. Поэтому в понятии тахридж аль-манат у мучтахида появляется целый вид лишней деятельности, то есть целый вид дополнительной деятельности. А это то, что он, во-первых, должен установить себе описание этого предмета. Говорит, допустим, пшеница. Пшеница по какой причине может быть подвешено постановление относительно пшеницы? То, что в ней протекает риба, в ней протекает ростовщичество. Говорит, необходимо посмотреть. Пшеница какими свойствами обладает? Говорит, пшеница обладает свойством то, что это маленькое зерно, то, что оно какое? То, что оно твердого характера, то, что оно, из него можно получить муку, то, что оно долго хранится, то, что оно является продуктом питания, то, что его можно измерить объемом, то есть мешком или ведром и тому подобное. И затем, после того, как он выведет из данного обозначенного предмета все возможные его описания, он уже приступает к чему? К понятию танких, то есть очищению. Откидыванию всякого лишнего из этих описаний и оставляя только те, которые на его взгляд кажутся наиболее влиятельными, те, которые действительно влияют на это постановление. И при этом в результате у него илля, то есть причина, может выйти муфрада или мураккаба, либо единая причина, то есть простая причина, которая состоит из одного составного элемента, либо мураккаба, сложная причина, которая состоит из нескольких составных элементов. То есть кто-то может сказать, уже просто достаточно того, что пшеница является продуктом питания. Значит, любой продукт питания, кроме пшеницы, в нем тоже протекает риба. Кто-то может сказать, нет, недостаточно того, что пшеница является продуктом питания. Но этот продукт питания еще должен быть долго хранимым, так же, как пшеница и ячмень, например. Значит, любой продукт питания, который долго хранится, в нем протекает риба. Это уже называется как «илля мураккаба» – сложная причина, которая состоит сразу из двух составных элементов. То есть, если перед нами помидор, мы говорим, помидор – это продукт питания, но говорим, относительно него риба не протекает, потому что он долго не хранится. Видишь, должно быть введено в действие сразу две причины, а некоторые вообще могут назвать третью причину. То, что пшеница является продуктом питания, который долго хранится и является основной пищей людей, основной пищей определенной местности. Знаешь, не любой предмет является чем? Тем, в чем протекает риба. В нем должны сложиться вот эти вот, допустим, три причины. Мы не говорим сейчас о окончательном постановлении в этом вопросе и о том, что в действительности является причиной, а что причиной не является. Мы просто приводим это как для примера, для того, чтобы указать, что такое тахриджульманат. Значит, вот это вот три понятия. Тахрихульманат, танкихульманат и тахриджульманат. Иншаллах, стало ясно то, относительно чего каждое из этих трех действий производится. Также стало понятно, какую конкретно деятельность производит мучтахид. И также стало понятно, какая разница между этими тремя понятиями. Теперь говорит «уаль-мазынна». Говорит следующее название, следующий лакаб, следующее название причины «мазынна». «Вахия мин зананту шей'а». То есть от какого слова происходит «мазынна» в арабском языке? От фразы «зананту шей'а». «Я подумал о том-то, то-то». То есть «мазынна» в своей основе возвращается к слову «зан». «Зан» – это предположение. Почему? Называется причина этим словом «предположение», потому что относительно причины предполагается, что именно она и является причиной, на которую основывается постановление, исходя из которой выносится постановление. Она называться будет как «малынна». Говорит «вакат такуну бимана ль-ильм». Что касается, говорит, арабского языка, то слово «зан» – «предположение» может приходить значение знания, значение убежденности. То есть не просто какого-то сомнительного предположения, а в значение убежденности. Нам этот вопрос мы уже рассматривали при изучении первой книги нашей науки, а это книга «Усуль мин аль миль-усуль». Шейх ибн Усаймин этот вопрос также затрагивал. Кама фи каули тааля, как говорит, например, в словах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, «Аллазина язуннуна аннахум муляку раббихим». Это те, которые думают, или относительно тех, то есть намаз легок, намаз не сложен для тех, которые думают, язуннут, то, что они встретят своего Господа. Здесь не имеется в виду просто предполагают, или предполагают сомнением, или предполагают наверняка, но по словам язуннун здесь имеется в виду яатакидун, или яалямун, или юкинун, то есть они убеждены, они знают точно то, что они встретят своего Господа. Или, допустим, другой можно привести пример, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Уазанна анну аль-фира», то есть когда к человеку уже приходит смерть, его стопы соединяются одна с другой, и дух его приходит или подходит к его горлу, так здесь про него Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Уазанна анну аль-фирах», и человек думает, что вот оно, пришло время расставания. Здесь не имеется в виду «занна», то есть предполагает, но имеется в виду оказывается убежденным, то есть он убежден, что вот его время расставания с его родственниками, время расставания с этим миром. Говорит «Уатаратан бимана руджихан аль-ихтималь», а иногда, говорит, «зан» используется в смысле перевешивающего предположения, то есть предположение наверняка, когда человек предполагает наверняка, что в этой ситуации произошло то-то, то-то, или в этом вопросе ответ шариатский такой-то, такой-то и тому подобное. Значит, слово «зан» может использоваться в различных значениях. «Фализалика гиэль амр аль-муштамаль аль-аль-хикма аль-ба'иса аль-аль-хукм». Говорит, по этой причине «мазынна» является таким явлением, которое содержит в себе хикма, мудрость, которая выносит или заставляет как бы вынести постановление, ведет к вынесению постановления. «Имма катан каль-машакка фис-сафар ау-ихтималан кавот аз-зауджи». Как это понять? То есть, говорит, при этом вот это вот постановление может быть «катан» – однозначным, бесспорным, а может быть «ихтимален», то есть лишь предположительным. То есть, когда мы говорим «причина» – это «мазынна», то есть предположение того, что постановление в этом вопросе такое-то, такое-то, то, говорит, вот это вот предположение может быть в смысле убежденности, так что постановление будет вынесено каким? Однозначным, бесспорным, а может быть в смысле превышающего предположения, так что постановление выносится лишь основываясь на предположении. Вот смотри, говорит «имма катан», когда происходит безусловное «ката», безусловное постановление. «Кальмашакка фиссафар», или точнее, когда постановление опирается на безусловную причину, «мазынна». Говорит «кальмашакка фиссафар», как, например, «сложность в пути». То есть, говорит, сложность человек в пути в любом случае испытывает. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Ас-сафар кыт'а мин аль-азаб», то есть путешествие это не что иное, как часть наказания. Значит, из этого берется то, что человек в любом случае испытывает какие-то затруднения в пути. Но эти затруднения могут быть явными, видными каждому, а могут быть неявными. Так что человек едет, допустим, в комфортной машине или в комфортном летит самолете, так что даже сам не замечает то, что он испытывает определенные трудности. Но трудностей в пути достаточно уже того, что человек не находится дома. То есть он не может взять малое омовение так, как он хочет, он не может сидеть так, как он хочет, он не может одеться в то, что он хочет и тому подобное. Он не может употребить пищу тогда, когда он хочет и то, что он хочет. Почему? Потому что он находится в пути. Этого уже достаточно для того, чтобы считать это за затруднение. Поэтому в данном случае наличие затруднения бесспорно. И в нем нет сомнений. Соответственно, постановление будет выноситься какое? Бесспорное. А иногда, говорит, наличие причины, ихтималь, то есть лишь предположительное. Кават аззауджа ба'даль акд филю хуккин насаб. Как говорит, совершение полового акта супругами после заключения ими акта бракосочетания в вопросе присоединения фамилии будущему ребенку. Приписывание фамилии к будущему ребенку. То есть, как это понять? То есть, в шариате установлено постановление о том, что если два человека вступили в супружескую связь, в том смысле, что заключили между собой акт бракосочетания, то ребенок, который родится у них, ему приписывается фамилия отца. Почему? Потому что предполагается, что в этом браке они совершили половакт. И именно этот половакт стал чем? Причиной рождения этого ребенка и его появления на свет. То есть кто-то может убежденно заявлять о том, что они действительно совершили половакт, эти два супруга, после акта бракосочетания. Убежденности в этом ни у кого нет, потому что этого никто не видел и не слышал. То есть, но предполагается это. И вот это вот перевешивающее предположение становится местом для подвешивания постановления. То есть причиной для установления постановления о том, что этому ребенку, который появился вследствие этого брака, приписывается фамилия отца. Говорит «фама хала аниль хикма фалейса би мазынна». А если, говорит, у нас хикма, здесь под хикма подразумевается мазынна, то есть если у нас причина отсутствует, то она уже не будет называться в данном случае мазынна. То есть если у нас даже превышающее предположение отсутствует, то это будет называться как? Не будет называться мазынна. Данная причина не будет нести такого названия. Значит, не каждая причина заслуживает того, чтобы называться мазынна. То есть если у нас, допустим, два человека, опять-таки вернемся к нашему примеру, два супруга заключили акт бракосочетания, но затем муж не вступил к жене, не зашел к жене и уехал. Уехал в другой город или в другую страну. И известно то, что они после этого вообще не встречались. То есть после акта бракосочетания два человека точно не вступали в половую связь. После этого у женщины родился ребенок. Здесь уже шариат не устанавливает постановление о том, что этому ребенку приписывается фамилия мужа. Почему? Потому что не установлено факта чего? Полового акта на основании убежденности. И на основании превышающего предположения также. Так. Поэтому здесь данная причина уже не будет называться чем мазынна. Далее говорит у вас сабаб, то есть следующее название джамиа, следующее название причины, можно его назвать словом каким, говорит сабаб. Почему называется сабабом причина? Причина называется сабабом, потому что посредством нее мы доходим до постановления. Смотри, говорит у аслугу, и основа слова сабаб, то есть когда ученые обычно говорят у аслугу, так имеется в виду его основа в арабском языке. Так вот, основа в арабском языке у слова «сабаб» «ма тууссиля бихи иля ма ла яхсулю биль мубашара» говорит, это то, посредством чего ты достигаешь того, без чего ты бы этого не достиг. Как это понять? То есть, если мы, допустим, говорим то, что ты не можешь вывести воду из колодца, кроме как посредством причины, то есть посредством веревки и ведра, которая подвязана к этой веревке, которую необходимо опустить в колодец, зачерпнуть воду, и затем вода будет у тебя. То есть ты, бильмубашара, непосредственным действием своим не можешь вытащить воду из колодца, кроме как посредством причин. То есть посредством чего? Подвязывание ведра к веревке, опускание этого ведра в колодец и зачерпывание воды и тому подобное. Поэтому вот это вот действие называется как сабаб, причина. Называется словом сабаб. Валь мутасаббиб. Тогда в этом случае кто такой мутасаббиб? То есть если ты встретишь в книгах ученых усуль-ульфих слово мутасаббиб. Кто такой мутасаббиб? Говорит аль-мутааты или фи'лихи. Это тот, который совершает это действие. То есть если у нас пришел, допустим, Ахмад или Мансур, опустил веревку с ведром, подвязанным на эту веревку в колодец, зачерпнул воду и вытащил. Он называется словом каким? Мутасаббиб. Его действие называется сабаб. Он совершил причину. А сам он называется аль-мутасаббиб. Аль-мутасаббиб. То есть совершивший причину. Другой пример этому, как, например, если человек выкопал яму, и затем в эту яму упал другой человек. Вот этот вот выкопавший будет называться каким словом? Будет называться словом «аль-мутасаббиб», то есть совершивший причину, за которой последовал результат или последовало действие. Смотри. «Вагуа гуна ма тууссиля бихи иля маарифати л-хукма ш-шар'и фима ла нас-сафи». Говорит, а здесь, «вагуа гуна», а оно здесь, имеется в виду причина здесь, то есть в терминологии ученых усуль-ульфих, что подразумевается под словом «сабаб»? Говорит, это то, посредством чего ты достигаешь познания шариатского постановления, в том, относительно чего нет контекста. То есть ты познаешь, каково шариатское постановление в том, в чем нет контекста, то есть относительно ответвления. Если у нас какое-либо ответвление, какой-либо предмет или явление, относительно которого шариат умолчал и не высказал никакого постановления конкретного, то есть прямого. Нам нужно выяснить постановление этого предмета, этого явления. Говорим, как мы можем его выяснить? Посредством сабаб, посредством причины. Значит, вот эта вот причина является тем средством, которым мы достигаем познания о шариатском постановлении. Поэтому она называется как ас-сабаб. Говорит у аджуз ус-сабаб. Следующее понятие называется как джуз ус-сабаб. То есть, часть причины. Часть причины. Как это понять? Гуаль вахид минаусафии, каджуз аль-илля. Это, говорит, одна составная часть причины. Так же, когда мы говорим джуз аль-илля. То есть нет разницы между понятиями джуз аль-илля и джуз ас-сабаб. Что такое джуз аль-илля? Помните, мы приводили этот пример. Говорили, если мы говорим ячмень или пшеница, в нем протекает риба, если соберется у него сразу три составные части. Например, то есть то, что оно является едой, долго хранится и основная пища. Вот это вот, то, что оно является едой, является частью причины. Джуз ас-сабаб. То, что оно долго хранится, является второй частью причины. И то, что оно является основным видом пищи, является чем? Третьей составной частью этой причины. То есть причина состоит из сразу нескольких составных частей. Каждая из этих составных частей называется как джуз ас-сабаб, часть причины. Потому что каждая из этих составных частей не является причиной само по себе, но является лишь частью этой причины. Значит, когда мы разбираем вопросы сабаба, сабаб, то есть у нас сразу несколько терминов. А это сабаб, сабаб, также аль-мутасаббиб и джуз ус-сабаб. Сабаб – это сама причина, аль-мутасаббиб – это тот, который эту причину совершает, а джуз ус-сабаб – это одна из составных частей этой причины. Так, говорит далее, валь-муттады. Второе название, или следующее, точнее, название аль-джамиа, то есть объединяющие причины, аль-муттады. Это слово мы уже упоминали, когда упоминали на прошлом уроке. Ва-улюхатан. Говорит слово «аль-муктады» в арабском языке «талибуль-каба» – это тот, который требует какого-то постановления, требует за собой вынесения какого-то постановления. «Фаютлакугуна ли-иктидайхи субут аль-хукм» – говорит, почему «ютлакугуна», почему причина в данном случае в книгах ученых «усуль-ульфих» называют слово «муктады», потому что, говорит, она, эта причина, также требует за собой установления постановления. Как мы говорили это ранее, то, что напиток является опьяняющим, вот эта вот способность опьянять требует и несет за собой необходимость утверждения постановления относительно этого напитка. Какого постановления? О том, что этот напиток запрещен к употреблению в пищу, например. И тому подобное. Поэтому причина называется, говорит, каким словом? Аль-муктады. И последнее название, которое приводит автор книги относительно понятия причины, называется как аль-мустад'и. Аль-мустад'и. То есть тот, который что-то зовет или тот, который что-то призывает. «Вахуа мин даутуху иля када». Слово «аль-мустад'и» происходит слово «ад-дуа», то есть «призывать» или «звать». Когда ты говоришь «даутуху иля када», «я позвал его к тому-то», «я позвал его к такому-то делу» и так далее. «Ай хасасту али», то есть «побудил его к этому делу», «призвал его к нему». «Ли истидааихи аль-хукам». Говорит, а почему словом «аль-мустад'и» называется причина в вопросах «кияса»? «Ли истидааихи аль-хукам», потому что причина как бы зовет за собой постановление, призывает его, обращается к нему с требованием прийти сразу после себя. Поэтому причина еще также может называться словом «аль-мустад'и». Зачем привел автор книги все эти названия, которые он здесь указал? Названия «джами», «илля», «мухтады», «манат», «мазынна», «сабаб», «мухтады», «мустад'и» и тому подобное. Почему? Для того, чтобы человек, требующий знаний, когда будет читать книги по «усуль-ульфих», не удивлялся от этих названий и понимал, что под ними подразумевается и что под ними имеется в виду. И необходимо указать то, что даже приведя столь большое количество названий, автор нашей книги, то есть имам Сафиуддин аль-Ханбали, на самом деле не ставил своей целью привести все эти названия, которые ты можешь встретить в книгах. Допустим, в книгах ты можешь названия другие еще встретить понятию причины, как, например, слово «васф» или «мунасиб», то есть «описание» или «нечто подходящее» и тому подобное. Это другие названия чего? Понятия причина. Но автор книги хотел привести здесь основные названия, которые встречаются в книгах по «усуль-ульфих» чаще всего. Так, на этом мы завершили разбор этого вопроса, то есть того, что касается различных названий причины, почему они так называются и тому подобное. И одно из важных из того, что мы разобрали на сегодняшнем уроке, это то, что познали три понятия. А это тахкикуль-манат, танкихуль-манат и тахрижуль-манат. Их особенно необходимо хорошо разобрать, запомнить и понять, для того, чтобы не осталось у нас затруднения относительно того, что имеется в виду под этими понятиями и какая разница между ними. Так, на следующий урок, иншаллах, приступим к чему? Приступим к следующему разъяснению других вопросов, которые также касаются причины, которые являются одним из толпов кияса. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.